Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Как наблюдение за собой во время поста не подменить осуждением других? И что об этом говорит преподобный Исаак Сирин? Как Господь исцеляет людей от духов злобы? И что об этом сказано в Евангелии? Путь Марии Египетской. Что сделать, чтобы из бегства от себя развернуться к реальной жизни? И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Великий пост продолжается, а значит, продолжается время, когда мы призваны максимально внимательно вглядываться в себя, видеть то, что хотелось бы изменить к лучшему, и сознательно направлять усилия, чтобы эти изменения произвести. Тем более в это воскресенье будет память Иоанна Лествичника, который целую книгу нам оставил про духовный рост. Как мне кажется, один из ключевых моментов с этим вглядыванием в себя заключается именно во вглядывании в себя. Ведь есть большой соблазн начать не себя рассматривать, а других. Пристально наблюдать за тем, что делают другие, что говорят, как себя ведут, оправдывать это внимание тем, что, ну, я же не в осуждение, а в рассуждение. И дальше уже домысливать, какие процессы, как нам кажется, внутри других людей имеют место. Это самым радикальным образом уводит человека от той драгоценной работы над собой, которой, по идее, должен быть посвящен Великий пост. Мы продолжаем сегодня цикл бесед о преподобном Исааке Сирине и его духовном наследии, которое, как выясняется, невероятно актуально в наше время, при том, что сам Исаак Сирин жил в VII веке. Что говорит он об этой подмене, когда люди начинают следить не за собой, а за прегрешениями брата своего? Может быть, у него есть подсказки, как вернуть этот фокус внимания в себя самих. На связи с нами Максим Калинин, главный редактор портала «Иисус», филолог-переводчик, востоковед, специалист по сирийским святым. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья. Я скажу вам более. Вы сейчас сформулировали тот вопрос, на который Исаак Сирин отвечает в письме своему другу. И должен сказать нашим радиослушателям, что мы не сговаривались об этом. Он своему другу и ученику одновременно, потому что он дает ему советы. Друга этого звали Ишо Зеха, то есть Иисус победил. Письмо этому другу открывает второе собрание Исаака Сирина и доступно по-русски в переводе митрополита Илариона, и онлайн легко найти этот текст. Так вот, отвечая на запросы своего друга, Исаак Сирин ставит вопрос ровно так, как вы и сформулировали. У него сильная фраза появляется такая: «Человек, думающий о делах всех». Вот есть сейчас такой мем в интернете «Кто-то не прав», комичный, потому что всеохватный и показывающий тщетность человеческих усилий. А здесь человек, думающий о делах всех. Похожий ход мысли, очень хлесткий. И эта фраза уже отрезвляет, а Исаак Сирин дальше говорит, что такой человек – подобен кораблю. Он оставлен, словно корабль, не имеющий кормчего. И эта фраза уже становится помощью существенной. Как только есть соблазн поддаться какой-то новости или отреагировать на поступки какого-то человека, или ты увидишь, что кто-то о тебе высказался, и сейчас в пространстве соцсетей это любого человека может касаться, не только тех, которые общественную деятельность ведут. Немедленно теряется в этом случае внутреннее спокойствие. И Исаак Сирин возвращает. Ты представляешь себе этот корабль, я корабль своего сердца вот так вот бросил волнам. Я не управляю им. Ты думаешь об этом, и уже спадают эмоции, которые тебя захлестывают. И дальше Исаак Сирин говорит о человеке, который судит о делах других людей на расстоянии. Тоже удивительная фраза. У Исаака Сирина вроде бы не было телевизора, а проблема была такой же. И, наверное, он пришел бы в ужас, если бы узнал о том, какие возможности для вынесения суждений появятся у людей впоследствии. И вот Исаак Сирин говорит, если тот, кто судит должников своих, вызывает на себя великое осуждение правосудия Божия, это он к евангельскому тексту отсылает, да, побуждающему не судить своих должников, то что же случится с нами, когда судим мы дела на расстоянии? Действительно, сейчас эти слова обретают актуальность новую, потому что новости звучат постоянно, и более того, мы часто сталкиваемся с тем, что люди, доносящие нам новости, одновременно настраивают нас на некое эмоциональное отношение к этим новостям. И для Исаака Сирина это немыслимая ситуация. Суждение на расстоянии неизбежно приведет человека к ошибке. И реакция ненависти, реакция гнева на расстоянии неизбежно приведет его к кораблекрушению. Человек этот будет подобен кораблю, потерпевшему крушение. И дальше Исаак Сирин советует ученику переместиться в другое место, если он не может видеть недостатки и слабости других, но упорствует в мыслях, связанных с суждением, с вынесением суждения. В данном случае речь идет о практике странствия, которую Исаак Сирин предлагал время от времени своим ученикам. Но главное происходит внутри человека. И Исаак Сирин в первую очередь предлагает совет о том, как от ненависти воздержаться и суждения не выносить. И вот помимо образа корабля, не имеющего кормчего, помимо фразы «человек, думающий о делах всех», помимо фразы о человеке, судящем дела на расстоянии и его ошибки, он еще такую формулу предлагает, столь же емкую. «По двум причинам бывает человек постоянно облеченным в ревность о поведении других людей». Это такая красивая метафора, которая в Библии встречается. «Быть облеченным во что-то», то есть обладать чем-то, быть причастным чему-то. Допустим, про Бога сказано, что Он облекся силою, как часто можно слышать на прокимнах, на всеночном бдении. И человек облечен в ревность о поведении других людей. Казалось бы, ревность может быть и хорошей. И сам Исаак Сирин различает благородную ревность и неблагородную ревность. А какой же ревность идет в данном случае? Что это за две причины, который побуждает человека облекаться в ревность о поведении других людей? И, казалось бы, исправление других людей – это ведь хорошее дело. А вот эти причины. Или по гордости, или по глупости. Вот эта фраза тоже отрезвляет сама по себе, как холодная вода. Ее можно просто носить в голове или записать где-то. И каждый раз, когда получаешь новость, или когда кто-то пытается настроить себя на ненависть, эту фразу легко вспомнить. Без этих двух причин, говорит Исаак Сирин, человек не может преисполниться ревности. И дальше он объясняет, почему это так, как эти причины действуют. Человек исполняется ревности или потому, что его собственные пороки в глазах его менее значительны, чем пороки всех остальных, а может быть, он думает, что у него их и вовсе нет, и что поэтому он способен всех приводить к истине. То есть Исаак Сирин предлагает человеку заглянуть в себя и оценить, не оправдывает ли он себя, не считает ли он себя более праведным, чтобы выносить суждения об остальных. И, видимо, этот ход мысли Исаак Сирин связывает с гордостью. А вот другой ход мысли. Или он считает, что он друг Божий, когда ненавидит грешников. Вот здесь человек не обязательно считает себя лучше других. Он вполне может осознавать свои пороки. Но здесь есть соблазн решить, что ненависть к людям, совершающим зло, это дело, угодное Богу. Пусть мы сами грешны, и мы это осознаем, но мы противостоим тем, кто продвигает неправильные ценности. Мы активно им противостоим, мы активно проявляем к ним ненависть, и в этом мы считаем, что мы друзья Божии. Конечно, часто звучит фраза «люби грешника и ненавидеть грех, но как раз здесь очень легко потерять разницу между тем и другим. И Исаак Сирин, говоря об отвержении греха, обращает внимание на то, что очень легко поддаться соблазну, считать, что ты поступаешь правильно, когда ты активно проявляешь ненависть к тем, кого ты считаешь грешником. И соблазн особенно страшен, потому что он напрямую может не быть связан с самопревозношением. И вот Исаак Сирин говорит, что это как раз проявление глупости. Он говорит, это поистине безумный образ мыслей, совершенно чуждый всякому познанию Бога. Потому что для Исаака Сирина невозможно чувствование божественного присутствия, если в человеке есть ненависть к другому. И мы много раз в ходе наших встреч говорили о том, что Исаак Сирин настаивает на том, что Бог милостив, что Бог есть любовь, не зависящая от поступков других людей. Мы говорили, что Исаак Сирин делает это не чтобы нас расслабить и даже не чтобы нас утешить, а чтобы, имея этот образ Бога перед собой, мы помнили о том, какими мы сами должны быть, чтобы чувствовать такого Бога рядом. Ненависть с чувством божественного присутствия несовместима. И здесь нужно сказать, что Исаак Сирин дерзновенно говорит, потому что в Писании есть фраза «Не ненавидящих ли тебя, Господи, я возненавидел». И мой коллега, востоковед Дмитрий Бумажнов, в своем курсе об отношении к злу в ранней христианской традиции, он прочел этот курс студентам Санкт-Петербургского государственного университета, и, даст Бог, этот курс мы опубликуем. И вот мой коллега показывал, что эта фраза часто использовалась христианскими авторами, когда Римская империя стала христианской, и когда стали раздаваться голоса в пользу того, чтобы подвергать преследованию инакомыслящих, подвергать преследованию язычников. И разное было отношение к этой фразе «ненавидящих ли тебя я возненавидел». В том числе эта фраза воспринималась как благословение на то, чтобы ненавидеть тех, кто не принимает Бога. Вот Исаак Сирин такое понимание категорически отрицает. И нужно сказать, что для Исаака Сирина, судя по его рассуждениям, имело большое значение сочинение конца IV – начала V века, которое в научной традиции называется «Книга степеней». Напоминает нам о лествице, которую мы будем вспоминать, лествице святого Иоанна Синайского. Это произведение включает в себя 30 слов, но это не последовательные ступени восхождения к Богу, а это рассуждение о разных областях аскетической жизни и мирянской жизни. «Книга степеней» – сирийское произведение, автора его мы точно не знаем, написано на рубеже 4-5 веков. Как и святой Исаак, автор этого произведения жил в очень неспокойной обстановке на границе Римской и Персидской империи, где были постоянные военные столкновения. И автор этой книги возвещает путь любви и принятия инакомыслящих в том числе, и описывает риски с этим связанные, и описывает труд для этого необходимый. И вот в 11-м слове «Книги степеней», которое посвящено толкованию Священного Писания, автор этой книги показывает, что Библия содержит множество заповедей, и связанных с милостью, и связанных со строгостью, и связанных с наказанием. И говорит, что эти заповеди обращены к людям разных духовных возрастов. И вот он говорит, что заповедь «ненавидящих ли тебя я возненавидел» – эта заповедь адресована уже не христианам, которые приняли учение о совершенстве. Эта заповедь адресована людям, у которых черствое сердце. Эта заповедь, эта фраза из Псалма должна привести человека в трепет, если его сердце черствое и не открыто к Богу. А люди, которые познали Божью любовь, уже не нуждаются в устрашающих словах. Поэтому человек про такую заповедь может сказать, что эта заповедь не ко мне обращена. Вот такое есть рассуждение у автора книги «Степеней». И когда святой Исаак Сирин говорит, что мысль о том, что человек есть друг Божий, когда ненавидит врагов Божьих, это мысль безумная, святой Исаак следует в данном случае книге «Степеней». И эта фраза тоже звучит сейчас актуально для нас. Мы начали разговор о том, как мы относимся к новостям и о том, с каким, какой эмоциональной окраской те или другие новости до нас доносятся. И вот получается, что вот этой фразой Исаак Сирин касается самого болезненного, самого глубинного возможностью оправдать ненависть священными средствами, священным писанием. И эта его хлесткая фраза про гордость и глупость позволяет остановиться и вернуться, понять, что сейчас происходит внутри меня. Тот эмоциональный порыв, который во мне вызван, это мое или не мое? Это та жертва, которую я действительно хочу принести Богу, или не та? То есть Исаак Сирин говорит об остановке и о возвращении. У него, кстати, еще рассуждение о том, что молитва – это возвращение к точке, на которой человек сбился с пути. И вообще покаяние по-арамейски – это возвращение. И вот думается, что четыре фразы Исаака Сирина, которые мы разобрали, о человеке, который думает о делах всех, о корабле, не имеющем кормчего, о человеке, который призван не судить должников, но который при этом судит даже на расстоянии. И, наконец, четвертая фраза о гордости и о глупости. Эти четыре формулы, четыре афоризма, четыре хлестких фразы могут возвращать на место, к той точке, с которой человек сбился с пути. И, освобождая человека от необходимости судить, приводить его к ситуации мира, о котором Исаак Сирин говорит постоянно.
Потрясающе! Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо большое, дорогая Алла. Спасибо, дорогие слушатели.
Максим Калинин, главный редактор портала «Иисус», филолог-переводчик, востоковед, специалист по сирийским святым, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия, и этот текст нередко вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 9 главы Евангелия от Марка, где Господь изгоняет беса из молодого человека по просьбе его отца. Христос стал расспрашивать отца, как давно болеет его сын, и отец сказал, цитирую, «с детства», и многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его, но «если что можешь, сжалься над нами и помоги нам». Иисус сказал ему, «если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И отец отрока воскликнул со слезами, «верую, Господи, помоги моему неверию». Конец цитаты. Господь изгоняет беса и исцеляет мальчика, а потом ученики спрашивают у него, они ведь тоже пробовали помочь, но не вышло, почему? И Христос отвечает, «сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Возможно, нам сейчас в реальность бесов поверить непросто, однако верим же мы, что человек – это образ и подобие Божие, и в таинстве миропомазания, которое совершается сразу после крещения, каждый человек получает в дар Святого Духа, в это мы тоже верим. И вот здесь важный момент. Если человек может быть наполнен Святым Духом, то значит, он может быть наполнен и совсем другими духами тоже. Злость, ненависть к людям или, например, желание смерти, кому бы то ни было, это ведь никак не назовешь действием Святого Духа в человеке. Это действие совсем противоположных сил, которых человек впустил в свою жизнь. Что делать с такой коррозией души? Об этом в комментарии священника Антония Лакерева, клирика Тихвинского храма города Троицка.
Да, действительно, в людях действуют духи злобы поднебесной, как апостол Павел это называет. Да, так бывает. И, знаете, я бы сказал, самое броское отличие – человек, в котором действует Дух Святой, слышит других. У него работает критическое мышление, он в состоянии оценивать и взвешивать аргументы. Духи злобы поднебесной чаще всего превращают нас в фанатиков идеи. В этой истории, мне кажется, есть несколько таких ключевых моментов, на которые стоит обратить внимание. Ну, по крайней мере, для меня это так. Во-первых, конечно, когда Господь приходит в эту группу людей, где этот отец, значит, отрок, ученики, еще кто-то, отец говорит ему, что исцели, я привел тебе сына моего, просил твоих учеников, они ничего не смогли. Ничего у них не вышло по каким-то причинам. И этот отец думает, ну, может, ну, хоть ты что-нибудь можешь сделать, потому что вот у учеников твоих не получилось. И Господь, по свидетельству евангелистов, они, по-видимому, черпают из одного источника все трое, и весьма вероятно, что этим источником является именно Марк. Вот Господь говорит: «Род лукавый и прелюбодейный, или род неверный, как у Марка, сколько мне еще вас терпеть?» Вот такая странная фраза, потому что не очень понятно, кого он имеет в виду. Но, по большому счету, важно вот что. Вдруг мы видим, это не часто в Евангелии бывает, нелегко с нами Христу. Это не радостная прогулка легкая. Понимаете, мы привыкли думать, что Бог прям счастлив и доволен. Ой, какие прекрасные люди, как хорошо. Надо им побольше чего-нибудь наблаготворить. Нет. Это крестная мука. Ему трудно с нами, трудно. Любой из нас в этот момент сказал: «Да ну вас всех, вот вы уже у меня где сидите», и ушел бы. А Иисус остается. И в конце этого отрывка разговор ведь заходит о том, что Сын Человеческий будет убит. Господь ясно понимает, куда направлен его путь. Вот это не просто какая-то такая досада, случайно вырвавшаяся от несдержанности. Нет, это видение Иисусом того, что мы с ним делаем. Второй очень важный момент, конечно, когда этот отец отрока хотел бы поверить. И Господь его спрашивает: ну вот если хоть чуть-чуть, вот сколько-нибудь, ты можешь вообще доверять свою боль, своего сына доверить Богу? И на редкость честный человек в этот момент разговаривает с Иисусом. Честный человек, который не делает вид и не говорит, что «да, я там прям вообще». Он говорит: ну, Господи, ну, верую, как могу. Помоги моему неверию. Потрясающе поучительная вещь. Где-то вот так в середине поста очень полезно об этом задуматься. Ну, и еще, несомненно, то, ради чего, вероятно, византийцы и включили этот отрывок в великопостный круг чтений. Это слова Христа, когда ученики его спрашивают: а чем, а почему мы-то не смогли? Мы что-то сделали неправильно? Ну, что они делали-то? Скорее всего, как он их и учил, бесов изгоняйте. Что мы сделали неправильно? И вот Господь им говорит: для того, чтобы над этим духом злобы одержать победу, требуется контакт с Отцом. Евангелисты по-разному об этом пишут. Потом византийцы унифицировали там теперь везде в нашем, в наших Евангелиях молитвой и постом. Но суть именно в отношениях с Богом, с тем, чтобы вот быть на связи с Богом. И тогда этим одерживается победа. Быть на связи с Духом Святым. Не какими-то действиями, правильными или неправильными, там, а разговор о том, что Иисус всегда вместе с Отцом. И ученикам он говорит именно об этом. Этот род изгоняется молитвой к Богу и постом ради того, чтобы слышать Бога, а не себя.
Отец Антоний, можно ли каким-то образом удостовериться в том, что вот этот духовный мир – это реальность, и что наше сердце и наша душа, при том, что мы этого можем даже ни разу не заметить, могут оказаться уже не с Духом Святым, а с Духом Злобы Поднебесной?
Перед нами в жизни стоит довольно много нравственных задач, решения, которые нам приходится принимать каждый день. Жить или не жить? Быть в правде и в реальности или нет? Лгать или нет, прощать или нет, многое-многое другое. Это же все решения, которые часто мы вообще принимаем неосознанно, почти автоматически, что, конечно, не есть хорошо. Но все-таки духовная жизнь – это когда ты контролируешь свое нравственное поведение, чтобы оно было достойно жертвы Христовой. И добиться на этом пути результатов дает только силу Духа Святого. Только Господь Дух Святой дает тебе возможность различать. Различать есть такая вещь еще, когда ты не очень понимаешь, где право, где лево, что хорошо, что плохо. Иногда по глупости, иногда потому, что окружающий мир и духи его поднебесной злобы тебе голову заморочили, еще по каким-то причинам. Вот возможность различать добро и зло и выбирать добро прямо по канту. Это дар Духа Святого, это действие Духа Святого. На самом деле, потому что духовная жизнь – это не столько, когда ты дышишь через непредназначенные для этого части тела, или у тебя там свет в конце туннеля, или еще чего-нибудь. Вот нет, духовная жизнь про другое. Про то, когда ты радуешься Богу, славишь Его и живешь так, чтобы перед Ним было не стыдно. Ну, по возможности. И когда это происходит в людях, это и есть духовная жизнь, и это и есть действие Духа Святого.
Это был комментарий священника Антония Лакерева, клирика Тихвинского храма города Троицка. Мы продолжим разговор об этом евангельском эпизоде с отцом Антонием сегодня после 20:00 на радио «Вера». Поговорим о том, что значит «помоги моему неверию» и чем опыт этого отчаявшегося отца из Евангелия может быть важен для нас. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На «Радио «Вера».
Вы слушаете «Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Дети с неизлечимыми болезнями. Чем можно помочь им и их семьям? Путь Марии Египетской, как из бегства от себя она развернулась к реальной жизни. Что такое хула на Святого Духа? В новом выпуске подкаста «Тет-а-тет» от журнала «Фома» ответ на этот и многие другие вопросы. И мы продолжаем наш радиожурнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. Благотворительный фонд «Мои друзья» помогает людям с самыми разными нуждами. И, конечно, наиболее острые вопросы, когда речь идет о лечении или, например, реабилитации. И, как правило, такие истории находят широкий отклик, и люди включаются, и сборы удается закрыть. Слава Богу, что так. Но есть при этом особые подопечные у фонда, в случае которых, к сожалению, о выздоровлении речи не идет. Однако помочь можно. Например, улучшить качество жизни ребенка в те годы или месяцы, которые у него есть, чтобы эта жизнь была максимально наполненной и чтобы боль ему не мешала. И это, по сути, все равно, что разделить с человеком его боль. Тогда ему становится легче даже просто от тепла, от того, что с ним рядом так много людей и так много заботы. Новая программа фонда «Мои друзья» направлена как раз на то, чтобы собрать помощь вот таким детям, тем, кого на данный момент времени средствами медицины не удается вылечить. А благодаря этой помощи, то время, что есть, ребенок сможет прожить максимально включенно и глубоко. На связи с нами Роксана Рузиева, сотрудник благотворительного фонда «Мои друзья». Роксана, здравствуйте.
Добрый день. Да, на самом деле в мире благотворительности это очень сложная, спорная тема, потому что статистика показывает, что люди чаще помогают больным, которых можно спасти, потому что видят какой-то свой непосредственный и конкретный результат помощи, и им это приносит, естественно, ощущение удовлетворения и значимости своих действий. Но есть немаленькое количество детей, которые рождаются с редкими неизлечимыми генетическими заболеваниями. У нас сейчас, например, на сайте фонда открыт сбор для 4-летней Марии Клюевой. После рождения Машеньке провели генетический анализ, а затем поставили страшный диагноз – синдром Лея. Это редкий наследственный синдром, при котором в центральной нервной системе появляются некротические образования, которые постепенно отключают отдельные функции организма. И как бы не больно это признавать, но на сегодняшний день наука не способна вылечить данное заболевание, и в течение 7 лет после того, как его обнаружат, у пациентов наступает летальный исход. Родители Машеньки, естественно, делают все, чтобы облегчить состояние девочки, поддерживают ее и стараются помочь. Маша нуждается в специализированном питании, так как девочка питается через гастростому, специальной смесью. И из расчета 5 бутылочек в сутки – это 2500 рублей в день. Кроме этого, для того, чтобы облегчить ежедневный уход, Маше нужны ходунки, кресла для купания и еще очень много всего, в том числе и подгузников, которые в месяц расходуются в очень большом количестве. Ежемесячно на все эти расходы семья Клюевых тратит от 135 тысяч рублей. Поэтому мы и открыли сбор для Маши на сумму 429 тысяч 600 рублей. И на эти средства мы закупим для Машеньки все необходимое. И таких историй, к сожалению, много. И к нам в фонд часто обращаются родители таких детишек. И специализированный уход и питание – это как раз-таки основная проблема, с которой сталкиваются семьи таких детей. Именно поэтому у нас зародилась такая идея запуска нового проекта под названием «Не в центре внимания», потому что эти дети действительно как-то остаются в стороне, и на них мало кто обращает внимание, хотя проблем у таких семей и детей очень большие. Это проект, который будет оказывать помощь неизлечимо больным, и мы, конечно, посредством открытия сборов и помощи неравнодушных будем пытаться улучшать качество жизни ребенка и его родителей, покрывая необходимые затраты. Может быть, и мы не сможем даровать им полное излечение, но в наших силах подарить качество и радость этой жизни. Есть много примеров, и мы с этим тоже сталкиваемся, когда дети, которым, казалось бы, не помочь, достигают каких-то необычайных вещей, поступают в престижные учреждения, ведут блоги, путешествуют, занимаются фотографией. И таких примеров очень много. И это, пожалуй, самый веский аргумент, почему мы решили запустить такой проект и помогать таким деткам. Закончу прекрасной цитатой из книги «Два маленьких шага по мокрому песку». Нужно добавить дням жизни, если нельзя добавить жизни дней. Так что за новыми сборами и проектом можно следить у нас на сайте и в наших социальных сетях. А прямо сейчас уже можно помочь маленькой Марии удобным способом.
Вы знаете, еще вот такое соображение у меня есть. Ведь мы говорим с вами о том, что этим деткам нельзя помочь на данный момент. А медицина развивается такими темпами, мы не знаем, что будет через год. Возможно, откроют новые лекарства, как это уже не раз было, даже вот на нашей памяти, на наших глазах буквально это все происходит. И с нашей стороны, получается, важно помочь этим малышам действительно жить, ну, настолько полноценно, максимально полноценной жизнью, насколько это возможно в их ситуации, и не отнимать надежду. Как, знаете, вот настоящие такие талантливые доктора от Бога, как они говорят, даже если у человека крайне сложная ситуация медицинская, отнимать надежду не посмеет никто. Потому что только Господь решает, и мы до последнего надеемся, что в течение болезни может случиться поворот. Опять же, в медицине может появиться открытие, которое решит судьбу этого ребенка. И тогда окажется, что мы не о 7 годах жизни говорим, а о большой полноценной жизни, когда маленький человек становится взрослым и уже сам начинает кому-то, в свою очередь, помогать. Вот расскажите, пожалуйста, как помочь Маше, что можно сделать прямо сейчас?
Да, Алла, к тому, что вы сказали, как все-таки важно не упустить время, да, потому что, как вы говорите, действительно, через год-два могут быть какие-то открытия, и не хочется упускать возможность помогать, поддерживать, чтобы в случае каких-то открытий эти дети, естественно, излечились и продолжали жить прекрасной жизнью. Помочь Маше можно на нашем сайте, мои друзья, отправить смс на короткий номер 7715 с текстом «Друзья», пробел и сумма пожертвования. Не действует для абонементов Теле2. Также через систему быстрых платежей или произвести перевод на расчетный счет фонда, который также есть на нашем сайте.
Роксана, спасибо вам за это новое направление в вашей работе. Спасибо за поддержку Маши. И я очень надеюсь, что удастся нам общими усилиями ее семью поддержать, чтобы вот эта надежда, она не угасала.
Да, спасибо большое.
Роксана Рузиева, сотрудник благотворительного фонда «Мои друзья», была с нами на связи. Напомню, сайт фонда «Мои друзья» my-friends.ru. Либо в любом поисковике можно ввести название «Мои друзья» и перейти на сайт фонда my-friends.ru. Там на сайте есть страница Маши Клюевой, где рассказывается история девочки и указаны способы, как можно ее поддержать. my-friends.ru. Ну а прямо сейчас можно отправить смс на короткий номер 7715 и в содержании сообщения написать слово «друзья» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 7715 – это короткий номер для смс. И в содержании сообщения пишем слово «друзья» и через пробел любую сумму. Огромное спасибо всем, кто поддержит Машу. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
На следующей неделе, в среду, будет Мариино стояние. Совершенно особая служба, посвященная памяти преподобной Марии Египетской. На этой службе целиком читается великий покаянный канон Андрея Крицкого, а еще житие самой Марии Египетской. И этот рассказ о жизни, он настолько пронзительный и достоверный, причем не только в духовном плане, но и в психологическом, что невольно появляется вопрос, а к нам вот этот рассказ, первой его части, не имеет ли отношения? Мария Египетская ведь не сразу стала преподобной. Она 17 лет провела в состоянии, которое сегодня, наверное, можно было бы назвать бегством от себя. Она торговала своим телом, получала от этого удовольствие и тем самым как будто заглушала очень важные вопросы, которые рождаются внутри человека. Понятно, что такое радикальное бегство выбирают немногие. Но чем лучше другие формы бегства от реальности? В алкоголь, например, или в шопоголизм, или даже в обиду? Суть ведь все та же. Человек реальную жизнь подменяет чем-то другим. И выход из этих состояний важно искать в духовном измерении, как это и сделала преподобная Мария Египетская. Что с ней происходило? В какой период жизни она была по-настоящему свободной? И можем ли мы сегодня что-то взять для себя из ее истории? Об этом в комментарии Александра Ткаченко, психолога, публициста, постоянного автора журнала «Фома».
Ну, с точки зрения психологии, человек более свободен тогда, когда он совершает действия осознанно. То есть, когда он понимает, что он делает, для чего он это делает, понимает, что вот это вот делать для него сейчас выгодно, а не делать, наоборот, противоречит его интересам. Вот это вот свободное действие, даже если оно сопряжено с какими-то препятствиями, трудностями, которые надо преодолевать все равно. Если говорить о Марии Египетской, то я тут вижу в первой половине ее жизни очень большую трагедию. Ну вот посудите сами. 12-летняя девочка теряет невинность и после этого уходит из дома. А ведь давно уже известно, что происходит с ребенком, когда он претерпел насилие. Он начинает ощущать себя грязным, недостойным. Ему кажется, что все на него смотрят, как на отверженного и нечистого человека. Потом, вот такие дети часто бросаются в оголтелый промискуитет. Бывает и такая форма реагирования. Все, если разобраться, свобода человека заключается в знаменитом этом гамлетовском вопросе – быть или не быть? Жить дальше или прекратить эту жизнь каким-то образом? Так вот, то, что мы можем наблюдать в житии Марии Египетской, это выраженная форма суицидального поведения. А вот уход в пустыню совершенно другой мотив имеет, на мой взгляд. Если вот эти 17 лет оголтелого блуда были реализацией программы «Не живи, уничтожь себя», то бегство в пустыню – это было наоборот, бегство к жизни. Она осознала себя умирающей. Ей этот путь в пустыню был указан именно как путь к жизни. Она захотела жить, пускай ценой вот этих вот страданий, путем 17 лет вот претерпевания этих страстных помыслов и желаний, которые ею обуревали. Как апостол Павел говорит, да? «Доброе, чего хочу, не делаю, а злое, что ненавижу, делаю». Есть же объективные какие-то законы существования человека, физические, социальные, духовные, психологические. И если человек живет вразрез с этими законами, то радости у него быть не может просто по определению.
Ну, по сути, у каждого из нас есть внутри что-то такое, что можно назвать привычкой или, может быть, там, дурной привычкой. Это может быть связано с какой-то моделью поведения, когда человек ведет себя либо агрессивно, либо, может быть, унижает окружающих и таким образом как-то самореализуется и так далее. Вот это все тоже саморазрушение.
Ну, давайте предметно рассматривать. Курение, снятие стресса алкоголем. Привычка? Привычка. Снятие, опять же, стресса и тревоги едой, заедание проблем. Это привычка? Привычка, за которую тоже приходится платить здоровьем. А в основе всегда лежит какая-то травма, лежит какая-то трагическая история, которую человек не смог преодолеть, поэтому купирует вот такими способами, которые медленно, но верно ведут его к могиле. Вот это и есть суицидальное поведение.
Хорошо, а раздражительность или высокомерие в общении с окружающими и так далее, это тоже разрушает человеческую личность? Или все-таки это более мягкие такие вещи, с которыми можно жить?
Знаете, жить-то можно и с алкоголизмом, и с промискуитетом. Мария Египетская 17 лет пережила и ничего, выжила. Вопрос в том, насколько эти привычки определяют качество жизни человека. Вот характер человеку с этими привычками, или они его тяготят, или они ему мешают жить.
Ну, может казаться, что как раз-таки благодаря этому человек чувствует себя комфортно.
Угу. Ну, почему-то от него отворачиваются близкие, он теряет друзей, он никак не может вписаться в круг общения тех, с кем он хотел бы общаться, чувствует себя одиноким.
Чем в этом смысле может помочь духовная жизнь? Господь Бог, который призывает Марию Египетскую, по большому счету, наверное, это пример для нас, чтобы каким-то образом мы свою жизнь тоже скорректировать. Но все-таки мы живем сейчас в 21 веке, и понятно, что уход в пустыню – это слишком радикальный шаг для нашего времени. Но что можно сделать?
Мне кажется, первое, с чего следует начать, это осознать, в каком состоянии сейчас находишься, что ты делаешь с самим собой, каковы твои привычки, вот как вы сказали, да, насколько они делают твою жизнь радостной, унылой, бесцветной, тягостной для тебя. Просто сесть и спокойно попытаться увидеть себя со стороны, это трудно, но без этого говорить о каких-то изменениях невозможно. Потому что тот, кто не считает себя больным, он никогда не начнет лечение. Поэтому первый шаг, конечно, это какое-то исследование своей жизни, исследование своего внутреннего мира. Как я живу, что я делаю, для чего я это делаю. Я думаю, здесь у каждого найдутся какие-то вещи, которые он оценит именно как мешающие ему жить. Ведь, собственно говоря, что произошло с Марией Египетской? Бог ей показал, до какого состояния она себя довела. До состояния, в котором невозможно войти в храм с остальными людьми. Ей стало страшно. Но вот, к счастью или наоборот, к несчастью, большинству из нас таких ярких явлений Бог не открывает на собственной погибельности. В Священном Писании совершенно определенно сказано, псалмопевец Давид сказал, «Уклонись от зла и сотвори благо». Когда ты определишь, что тут не зло, от него нужно уклониться. И найти какую-то альтернативу, которая была бы здоровой по сравнению с тем, что ты делал раньше. А уж каким образом ты это будешь делать, да Бог весть. Конечно, церковь – это пространство, в котором человек призывается к жизни настойчиво и постоянно. Во Второзаконии есть слова очень сильные. Я процитирую их буквально. «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Вот, собственно, этим посланием наполнена вся церковная риторика, на мой взгляд. Когда человек оказывается в этой среде, когда человек начинает общаться с людьми, которые пропитаны вот этим стремлением к выбору жизни, у него очень большие шансы появляются изменить и собственные устремления. А в церкви у человека появляется осознанность. Человек получает возможность выбрать, как вот сказано во Второзаконии, между жизнью и смертью, то его жизнь становится осознанной. То есть свободный.
Это был комментарий Александра Ткаченко, психолога, публициста, постоянного автора журнала «Фома». Напомню, служба, которая называется «Марийным стоянием», где читается житие преподобной Марии Египетской, будет в ближайшую среду вечером. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт foma.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты и видео, новый выпуск подкаста «Тет-а-тет» в YouTube-канале журнала «Фома». И там Александр Ананьев и иеромонах Давид Кургузов беседуют о том, что делать с обидой на Бога или со злостью на Бога, если человек переживает кризис или, например, умирает кто-то из его близких. Ну или вообще случается то, за что Бога никак не выходит поблагодарить. При том, что в теории все мы прекрасно знаем правильный ответ «не за что мне это, а для чего», ну и так далее. И в частности, Александр Ананьев спрашивает, что такое хула на Святого Духа. Вот та самая, о которой Христос прямо говорит, что все простится человеку, а хула на Святого Духа не простится. Фрагмент подкаста «Тет-а-тет» в нашем радиожурнале.
А нам сейчас надо будет прочертить линию, выстроить забор между двумя очень важными понятиями. Между вот моей сиюминутной реакцией на то, что происходит со мной или с моими близкими, или с этой девушкой Машей. Ну, то есть какая-то злость, боль от несправедливости, вопрос: «Господи, да что ж такое? Ну почему ты допускаешь это?» И тот самый единственный, самый страшный грех, который не простится человеку никогда – хула на Духа Святого. Что такое хула на Духа Святого? Чем она отличается от ропота, от злости, от боли, от банального вопроса и нежелания принимать то, что, вот, то, что есть?
Мне ближе всего такая граница, что все-таки хула на Духа Святаго – это когда человек отрицает явное Божие действие. Не разговаривает с Богом, а именно видя, как явно действует Бог, отвергает это. Называет случайностью, стечением обстоятельств, как угодно. Но Бог здесь не действовал, Его здесь нету. А как следствие потом, что Бога вообще нету. Если он, это не Он подействовал, то значит в других ситуациях Он вообще не присутствует. Настолько, когда человек сам себя возвышает, что он способен такой клеймой вешать, что это событие? Нет, нет, случайность.
Ну, то есть, если мы сейчас снимем хорошую программу, ну, такую достойную, и у нас будет 100 миллиардов лайков и миллион комментариев, и я скажу, что, ну, это потому что я молодец, вот оператор Рома тоже постарался, это тоже будет хула на Духа Святого?
Нет, почему?
Ну, потому что я здесь как бы поставил себя на верхушку горы, потому что я здесь молодец.
Понятно, что хула будет это, если вы скажете, что как мы хорошо постарались.
Бог ни при чем, это я постарался.
Что-то не вижу я, Боже. Нет, нет, это, например, если хула будет такая, если, допустим, вдруг в комментариях ни разу не напишут, ну, какой молодой монах ничего не знает, значит, пока еще неопытный. Что там его слушать? И вы скажете, что, ну, понятно, общество наше возросло, мы стали более образованные, значит, продвинутые. И вам кто-то сбоку тихонечко или отец Давид напишет, что, Александр, ну, слава Богу же. Угу. А вы напишите, да и без него вроде справились. Вот это хула на Духа Святаго. Отрицание очевидного действия Божия. То есть, когда явно, что не обязательно законы природы преломились, но они явно видны, видно действие.
А я не понимаю, а почему это так страшно? Ну, понимаете, у родителей есть разные дети. Есть дети умненькие, которые понимают, что кушать у них в тарелке появилось как бы, ну, благодаря папе с мамой. А есть детки, ну, просто маленькие, глупые. Они думают, что оно так было всегда и будет всегда. Ну, слава Богу. Ну, папа же не скажет там, ах, ты считаешь, что это не я тебе положил, иди в угол и не будешь есть тогда. Он улыбнется, скажет, да, да, детка, так было всегда, и это вообще потому, что ты молодец. Ну, и слава Богу. Я не могу понять, почему это такой страшный грех.
Он, не представляю себе, каким образом, что должно произойти в жизни человека, чтобы он, видя явное действие Божие, отрицал его действие, и чтобы он поменял эту точку зрения. Я себе представить не могу, какие скорби или радости. То есть что его поменяет, если он уже, видя, а в каждой в нашей жизни, кого угодно спроси, у каждого из жизни эпизод или два, когда оно не объяснит это с точки зрения физики, чего угодно. И если человек уже в этом состоянии сказал: «Нет, Бог здесь ни при чем», уж что с ним должно произойти, чтобы он туда повернулся, Я себе просто не представляю. Я не сталкивался с такими людьми. Мне когда говорят, что вот что там я атеист. Пообщаюсь с человеком 4 минуты, понятно, что он скорее к какому-то своему собственному религиозному течению приверженец. А я не встречал меня человека, который прям хулит именно духа вот действия, когда происходит, Бог действует, и он его отталкивает. Это я не представляю, что должно произойти, чтобы это поменялось. Это что-то невероятное.
Но по большому счету это просто отрицание Бога.
Да, именно вот он есть, вот он является, вот это произошло. Смотри, смотри, вот хлебы приумножились. Вот из 5 хлебов и 2 рыб накормлено в сумме по сегодняшним статистическим меркам 15 тысяч человек. 5 тысяч, не считая женщин и детей. Вот. Там вот они начали что-то такое хитрить. Ну, хорошо.
Допустим. Сейчас я попытаюсь как бы закамуфлировать реальную ситуацию, чтобы она была не столь очевидной, чтобы не, опять же, выносить какие-то реальные, очень болезненные истории. У моего знакомого так получилось. Он всегда был очень верующим человеком. И, наверное, таковым и остается, наверное. Но у него возник, скажем так, конфликт с Русской Православной Церковью. Очень личный, очень глубокий. Никто никого не бил. Никто никому не говорил обидных слов, но в какой-то момент он в буквальном смысле, я не знаю, едва ли он снял с себя крест, но он сказал, я не имею отношения к, я не хочу иметь отношения к этой церкви. Мне очень страшно как бы за него, да, мы с ним много говорили, и он говорил с теми священниками, которых я ему советовал, говорит, поговори с ним, поговори с ним. Он не изменил своего отношения, насколько я понимаю. Это хула?
Конечно, лучше бы с ним поговорить на эту тему. Это точно некая форма гордости, уж простите. Я просто с этим сталкивался. Угу. И я понимаю, есть очень простой принцип. Если ты с радостью и упоением и подробностями рассматриваешь чужие грехи, значит, ты своим грехам перестал придавать значение. Все люди, которые начинают искать в церковной иерархии, в простых священников какие-то недостатки и говорить, как же вот он и служит у престола Божия. Бог поругаем не бывает. Богу, вы же знаете, что Богу, чтобы священник перестал быть священником, вот так.
Ну, если у врача грязные руки.
В Евангелии сказано об этом. Что говорят вам, делайте, по делам их не поступайте. Mm. Точно сформулировано. Тебе даны конкретные инструкции. Даже одежда священника символизирует, что делает-то как бы не он. И даже самого нерадивого священника постоянно вразумляет Бога и приближает к себе. Да я это вижу постоянно. Ну, не в смысле, что я разглядываю нерадивых священников. Нет, я просто вижу, что ну, мы в разные бываем настроения. Кто-то пришел, болит спина, еще что-то. Пришел не в настроении, исповедует людей. Видно по нему, что он не в настроении. А потом оказывается через год, что, не вдаваясь в подробности, просто сами люди, чуть ли не говоря на всеуслышание, что вот именно тогда, вот в этом настроении священник сказал что-то, что помогло им немыслимо в их жизни. То есть от этого не зависит. Если человек это разглядывает, что вот, этот такой ярлыки навешал, значит, про свои грехи забыл. Значит, он свои грехи сказал, они не такие большие и значимые, как вот этого человека.
Это был фрагмент подкаста журнала «Фома. Тет-а-тет», где Александр Ананьев и иеромонах Давид Кургузов разбирают вопросы, как быть с обидой на Бога, злостью на Бога и, в частности, что такое хула на Святого Духа. Полностью весь выпуск можно увидеть в YouTube-канале журнала «Фома». Заходите, подписывайтесь, смотрите наши подкасты и отправляйте ссылки на них друзьям и близким. Ну, а наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Прощаюсь, до встречи в эфире.
Светлый вечер. На радио «Вера».